«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент США Дональд Трамп подписал директиву номер один о космической политике, которая объявляет приоритетом высадку человека на Луне. Мы впервые с 1972 года вернем американских астронавтов на Луну для исследований. Создадим основу для полета на Марс, заявил Трамп. Как известно, подписание документа приурочено к годовщине миссии «Аполлон-17». На торжественной церемонии присутствовали астронавты этой миссии, а также второй человек, высадившийся на Луну, Бесс Олдрин. Историю лунной программы США мы сегодня обсудим с Виталием Егоровым, блогером, популяризатором космонавтики. Добрый вечер, Виталий.
Здравствуйте.
В чем было значение? Вообще мало кто знает, что американцы были на Луне 6 раз.
Там было 6 полетов с посадкой, да. Еще 3 беспосадочных, они крутились,
да,
вокруг.
В чем значение этой лунной программы тех 70-х годов?
Самое большое значение, там масса значений есть и для государства США, для науки, для техники. Но самое большое значение для человечества, наверное, это доказательство того, что человеческому разуму возможно невозможное. Люди практически столетия до этого, начиная с романа Жюля Верна «Из пушки на Луну», мечтали о полетах на Луну, хотя до этого тоже там были предположения и такие достаточно фантастические произведения, посвященные этому. И люди в течение 100 лет ждали, когда же наука и техника приблизятся к такой возможности, и вдруг это свершилось, и это действительно было фантастическим достижением, потому что длительное время люди вообще не представляли, что там хотя бы с обратной стороны Луны. В 59-м году Советский Союз впервые смог взглянуть с обратной стороны на Луну, показать, что это возможно, и через 10 лет люди уже на нее ступили. И, конечно, это было выдающееся достижение человеческого ума и демонстрация возможностей человеческого ума.
Спасибо. У нас на связи из Праги научный журналист Александр Сергеев. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
В какой момент Советский Союз отстал от США по освоению Луны?
Ну, вы знаете, вряд ли можно назвать точный какой-то конкретный момент. Наверное, если уж говорить о формальном моменте, то вот тогда, когда американцы высадились таки на Луну в 69-м году, вот в тот момент можно было сказать, что, ну, что называется, гонка престижа, она проиграна. Ну, а дальше стал вопрос о том, заниматься ли этими исследованиями, этим напряжением сил дальше. И тут, ну что можно сказать, мы отстали, Россия, Советский Союз отстал не случайно, потому что, в общем, имелись определенные проблемы в общей организации, и конфликты там были, и технические недоработки, и много, в общем, было проблем. Финансирование было в несколько раз меньше, чем у американцев, то есть это не было поставлено такой национальной программой. Вот. Вот после этого отставания, после того, как оно случилось, стал вопрос, а надо ли дальше, собственно говоря, бороться. Даже у американцев этот вопрос стоял, и они, в конце концов, свернули программу «Аполлон». Дело в том, что это мое личное мнение, вот моя позиция, что реально программа полетов на Луну вот 60-х, 70-х годов в некотором смысле была преждевременной. То есть она была реализована на грани возможностей техники того времени, но она не имела перспектив развиться в тех условиях и вынуждена была свернута как программа перенапряжения сил. Дальше, ну, единственное, что можно было сделать, и это было отчасти сделано, в общем-то, и на американской, и на нашей стороне, это сохранить хотя бы какие-то достижения и наработки, чтобы они не пропали от неиспользования. Вот в Советском Союзе пошла программа орбитальных станций, американцы переложили усилия, значит, многоразовый корабль, и старались как-то, ну, в общем, не упустить тех высот каких-то, которые были набраны. Но Луна оставалась вне досягаемости.
Спасибо, оставайтесь на связи. Сейчас у нас на связь вышел Александр Железняков из Санкт-Петербурга, специалист по ракетно-космической технике, писатель и журналист. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте. А вот как вы относитесь к теории лунного заговора о том, что все подсъемки, фотографии делались американцами на Земле?
Ну, я отношусь как к идиотизму, потому что это просто, не знаю, на какую аудиторию рассчитано. Американцы были на Луне, с этим надо согласиться, это надо признать. Ну, а кто не хочет это верить, ну, это их проблема. Я, честно говоря, даже обсуждать это не хочу.
Тогда скажите, пожалуйста, до какой стадии дошла советская лунная программа вот к моменту высадки американцев на Луне?
Ну, стадия была... мы уже были готовы совершить пилотируемый облет Луны. Это вот... вся техника была готова, оставалось только, ну, практически слетать. И вот на этом этапе мы как раз остановились. Большего мы к тому времени сделать не успели.
То есть реально отставали, то есть это не было какой-то политической задачи, а просто техническое отставание помешало.
Нет, ну, конечно, в первую очередь это была политическая задача, опередить американцев. Но, конечно, техника, она была главной составляющей, и в этом вопросе мы отстали. Мы шли в середине 60-х годов практически вровень, а потом вот постепенно стали отставать.
Спасибо, Александр. Напомню, что это Александр Железняков из Санкт-Петербурга. Оставайтесь с нами на связи. Вопрос Виталию Егорову. Виталий, как вы считаете, мог ли Советский Союз вот в какой-то момент наверстать упущенное и высадить человека на Луне?
Ну, наверстать, наверное, можно было именно в задачах облета. То есть там действительно, вот 68-й год, программа «Советская зонда», когда вот черепахи слетали, первые живые существа, добравшиеся до окололунной среды и вернувшиеся на Землю, это советские черепахи. Они это сделали раньше американцев. И здесь уже, если уж пролетели, как сначала полетел биоспутник, потом полетел Гагарин, то здесь уже, в принципе, шанс и техническая возможность отправить людей, там, двух или одного космонавта, точно так же в облет, была. Но там со следующим зондом произошел сбой после черепах, и решили с людьми повременить, и в это время как раз полетел Аполлон 8, и американцы сначала добрались до окололунной орбиты, а потом уже на следующий год смогли совершить посадку. Посадку, вот в посадке Советскому Союзу гораздо сложнее было бы догнать, потому что так и не смогли довести до серийного производства и надежной, высокой надежности ракету Н-1, сверхтяжелую ракету, которая могла бы сразу доставить и перелетный модуль, и посадочный модуль. Вот США сделали, Сатурн-5 смогли сесть. У нас смогли сделать облет, но без Н-1 при помощи ракет «Протон». Но «Протон» уже был недостаточен для посадки, нужна была сверхтяжелая ракета Н-1, и ее не смогли сделать. 4 пуска, 4 аварии, и после этого в это же время американцы высадились, и стало ясно, что надрывать нет смысла, нас уже обогнали, и проще было сделать красивый жест и сказать: мы вот будем изучать Луну автоматами, будем запускать луноходы и посадочные станции.
Спасибо. Вопрос Александру Сергееву. Александр, а правда ли, что уже был отряд космонавтов, которые лунниками назывались, которые готовились к высадке на Луну?
Ну, в принципе, да, это правда. Более того, я скажу, что мой отец участвовал не непосредственно в этом отряде, но проходил отбор и, в общем, прошел предварительный отбор в отряд космонавтов от Академии наук, то есть исследователей. Но потом все это свернулось, как бы, и перспектива Луны закрылась. Так что да, эта возможность была.
Александр Железняков, вопрос. А как вообще был использован этот накопленный опыт, или он так и ушел в архив по подготовке высадки советского космонавта на Луну?
Ну, к сожалению, этот опыт был использован незначительно. Кое-какие наработки по медицине, они сохранились и потом дальше использовались для подготовки космонавтов к длительным полетам на орбитальной станции. А вот технический задел, ну, из этого задела остался только протон, который верой и правдой, правда, не всегда, но служит отечественной космонавтике. А вот остальные станции, они были использовано в 70-е годы, и с тех пор ничего больше из этого задела не используется.
Спасибо. Вопрос Виталия Егорова. Виталий, а как по-вашему, вот почему американцы свернули эту программу после 72-го года?
Они достигли своей цели. Единственная цель, которая дала жизнь этой программе и дала необходимое финансирование достаточно высокое, задача была одна, практически политическая: превозмочь достижение Советского Союза с полетом Юрия Гагарина. То есть то влияние, которое оказал полет Гагарина на все человечество, показал преимущество, возможности советской техники и в конечном счете советского строя. Тогда же была жесткая конкуренция сверхдержав. И Америке нужно было что-то не менее значимое. И таким не менее значимым могла быть только посадка человека на Луну. Когда они достигли это, стало ясно, что все, они вырвались вперед, и бежать дальше в эту сторону, надрывать действительно большие ресурсы, тратить на это, надрывать силы, нет смысла, и все остановились на низкой околоземной орбите.
вопрос Александру Сергееву. Александр, а как вы считаете, вот сейчас существует ли или готова к развертыванию новая российская лунная программа?
Ну, официально объявляется, что она, как бы, все время идут сообщения о том, что что-то там такое делается, что-то планируется. Но, честно говоря, я пока к этим сообщениям отношусь достаточно скептически. То есть, уже не раз заявлялись и новые космические корабли, которые оставались на уровне макета, и новые программы, которые потом как-то вот в никуда уходили, все время все пересматривалось. Ну и потом, просто я недавно как-то составлял такой график. Я посчитал относительную аварийность советских и российских космических запусков по годам. Понятно, что в первые годы она была высокая, на уровне около 50%. Потом она снижалась, и к концу 70-х годов достигла 3%. А потом в 90-е годы, в начале 90-х она начала расти, и на сегодняшний день она стабилизировалась примерно на уровне 6%. То есть, реально, мы скорее сдали назад в плане некой технологической культуры и, значит, вот таких перспектив. А рассчитывать в этих условиях вырваться вперед достаточно трудно. Наверное, какие-то сверхусилия могут быть, опять же, сделаны, но это вряд ли будет таким реальным шагом, таким магистральным, да, то есть уходом вперед. Может быть, такой рывок со вскоком. У американцев ситуация другая, потому что они сделали ставку сейчас на частную космонавтику, а частная космонавтика – это главным образом вопрос о том, что установка на удешевление, повышение эффективности за счет устранения массы как бы внутренних наслоений и как бы напластований неэффективных решений, которые естественным образом возникают в государственных программах. Они сейчас этот балласт сбрасывают активно. И, может быть, благодаря этому им удастся значительно снизить стоимость полетов в космос в принципе. И тогда, может быть, полеты на Луну перестанут быть столь обременительными. Вот на это есть некоторый шанс.
Спасибо. Вопрос Александра Железнякова. А вы... Как считаете, насколько вот российский бюджет способен профинансировать эту лунную программу?
Ну, я считаю, что российский бюджет в состоянии профинансировать, только вот нужно определить все-таки, какова будет цель этой лунной программы. Просто слетать туда, ну, тогда и нет особого смысла деньги выбрасывать. Если будет что-то определенное... Если мы собираемся, например, начать строительство лунной базы на Луне для того, чтобы и дальше уже осваивать и ту же Луну, и изучать Вселенную, ну тогда, наверное, есть смысл бюджету немножко поднапрячься и выделить необходимые деньги. То есть главное определить, зачем все это будет делаться.
Спасибо. Вопрос Виталию Егорову. Виталий, а насколько почетна сейчас роль российской космонавтики вот в освоении околоземного пространства, потому что я знаю, что используется наш МКС, это, собственно, такая
база. МКС все-таки не наш, мы там входим в партнерство.
Да.
А, скажем, в околоземном пространстве
эти грузовые...
Да, грузовое снабжение. Да. В околоземном пространстве значение российской космонавтики велико, по-прежнему это одна из трех крупнейших космических держав и по количеству ракет, по количеству спутников, ну и по количеству космонавтов Россия вообще лидирует. И здесь, и в принципе сейчас, если не считать Китай, который достаточно редко пилотируемые запуски совершает, там 1-2 в год, благодаря, в общем-то, за счет России держится вся мировая космонавтика, пилотируемая именно. То есть МКС, куда входят страны США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония, вот все участники этой программы на МКС летают только благодаря российским космическим кораблям, которые, кстати, «Союз» – это то же самое отчасти наследие лунной все-таки программы советской. И здесь можно говорить, что опыт не потерян, потенциал по-прежнему высок. Я бы, может быть, еще добавил по поводу возможности достижения и реализации лунной программы именно российской космонавтикой. В 1961 году, когда Америка провозгласила, Джон Кеннеди провозгласил цель на Луну, американская космонавтика была не в состоянии обеспечить эту программу. Лишь только огромное финансирование в течение 10 лет и огромные усилия всей страны, всей индустрии страны позволили достичь этой цели. Здесь же то же самое с Россией. Дайте много денег, и Россия сможет полететь и запустить на Луну космонавтов. Просто денег таких нет. Мотивации... Там, при распределении бюджета нет настолько, чтобы выделять эти достаточно большие деньги.
Спасибо, вопрос Александру Сергееву. А насколько привлекательна Луна в качестве источника полезных ископаемых? Есть какой-нибудь практический смысл осваивать вообще поверхность Луны? Вам слово.
Вы знаете, вот этот вопрос очень неоднозначный, и на него часто дают такой восторженно положительный ответ. В частности, много было разговоров в свое время о добыче на Луне гелия-3. Это особого изотопа гелия, который может использоваться в некоторых вариантах термоядерных реакторов, которые еще не созданы, но могут быть созданы. Но на самом деле эти идеи выглядят все-таки достаточно фантастическими при современном развитии техники и даже, так сказать, в среднесрочной перспективе. Поэтому вряд ли можно говорить о таких фантастическом каком-то успехе в плане добычи ископаемых на Луне, то есть ресурсы. Ресурсы проще брать все-таки на Земле, единственное, их поднимать тяжело. И вот тут возникает вопрос, что некоторые вещи, может быть, для развития самой космонавтики могло бы быть полезно брать на Луне. Например, там в состав реголита входит в огромном количестве алюминий, кислород, а это все необходимые вещи, вместо того, чтобы возить их из гравитационного колодца Земли, поднимая тяжелыми ракетами, можно было бы, например, брать их на поверхности Луны и каким-то образом перерабатывать и использовать в самой космической программе, может быть, орбитальной, может быть, на поверхности Луны. Вот подобного рода перспективы, они возможны, но это все нужно понимать. Это экспериментальные могли бы быть направления, вот в эту сторону покопать, попробовать. Говорить о реальной какой-то экономически оправданной перспективе, я думаю, не приходится.
Вопрос Александра Железнякова. Вы считаете, имеет практический смысл освоение Луны как источника ресурсов, важных для человека?
Ну, я согласен с предыдущим коллегой, что это в настоящий момент только экспериментальная, может быть, отработка. Но в будущем, ну, давайте посмотрим, что там в будущем мы найдем и найдем ли вообще. Вот строить какие-то заводы, чтобы из реголита алюминий добывать, это тоже не настолько уж и практично. Затраты будут велики, а что мы из этого сможем сделать? Построить какие-то оболочки для будущих космических кораблей? Ну, вопрос тоже спорный. Поэтому, в первую очередь, я хотел бы рассматривать Луну как испытательный полигон для той техники, которую мы будем использовать для освоения данного космоса, и как научную базу. Вот эти вот два главенствующих фактора. А все остальное про полезные ископаемые, там, про романтику, ну, это как бесплатное приложение будем считать.
Спасибо. Вопрос Виталию Егорову. А представляет ли вот лунную программу какой-то стратегический военный интерес, что оттуда можно как-то противоракетной обороной управлять?
Ну, об этом шла речь, когда только начиналась лунная программа, но как раз полеты, пилотируемые астронавтов, показали, в общем-то, что это не самое лучшее место, потому что даже если мы запустим какую-нибудь ракету с Луны, она до Земли 3 дня лететь будет. За это время либо здесь уже все друг друга поубивают, если мы говорим о какой-то там противоракетной именно активности или там миссии возмездия, либо их заметят и собьют еще раньше. Поэтому здесь... Как раз проблема Луны в том, что вся космонавтика, которая до лунной программы развивалась, она во многом развивалась именно из военных интересов. Там спутники-шпионы, космические станции, там тоже самые пилотируемые. Предполагалось прежде всего военное применение, и на это выделялись большие деньги. На Луне поняли военные прежде всего, что там делать нечего, утратили к ней интерес, и даже военных денег в дальнейшей лунной программе уже не применялось. В общем-то, сама программа была свернута, в том числе поэтому.
А как, насколько вероятно, по-вашему, вот, что она будет промежуточным звеном для полета на Марс?
Скорее, здесь будет лучше, если мы будем в качестве промежуточного звена использовать не саму Луну, а окололунное пространство. Вот как сейчас Роскосмос с НАСА договорился строить окололунную станцию. Вот она из баллистических соображений действительно удобнее, как точка старта к Марсу и возвращения с Марса. Оттуда это можно с меньшими энергетическими затратами совершать, экономить значительную массу на топливе, и оттуда это действительно легче совершать. Но для этого, для того, чтобы оттуда стартовать и туда прилетать, нужно еще построить эту станцию. Так что с точки зрения экономики, путь через вот именно общих затрат на полет, путь через Луну, конечно, будет дольше и дороже. Но если мы рассматриваем это во времени, растянутое во времени, что в каждый отдельный год нам придется выделять меньше на это средств и на строительство окололунной станции, и дальнейшего полета на Марс, то тогда это получается, в этом есть появляется какой-то смысл. Но опять-таки не экономический, просто государственным бюджетом это будет немного легче реализовать, чем простой полет на Марс с низкой околоземной орбитой.
Вопрос Александру Сергееву. А как по-вашему, почему международное сотрудничество не развивается в освоении Луны? Почему вот каждый держит секрет про себя, хотя давно уже вся космонавтика стала интернациональной?
Ну, поскольку эти секреты, то, как бы, наверное, тут можно только гадать. Но, во-первых, все-таки нету такого, чтобы совсем уж все было, совсем уж никакого сотрудничества не было. Потому что, вот опять же, тот же договор про окололунную станцию, который сейчас случился, было сотрудничество и по каким-то автоматическим зондам, которые использовались для исследования с орбиты. Так что я не думаю, что здесь проблема в секретности. Просто, скажем так, ведь и околоземные работы тоже были долгое время независимые, да? Вот. А окололунных просто нету. Договорились об околоземных станциях, потому что был очень большой, так сказать, задел у Советского Союза, потом у России, да, доставшейся России, и очень большой задел шаттлы у американцев. И оказалось очень выгодно совместить эти два задела. А сейчас по лунной программе ни у кого никаких заделов фактически нет. Ведь то, что было сделано в 60-х, 70-х годах, на сегодня использовано быть не может. Есть даже сомнение, что технологии там, той же ракеты «Сатурн-5» до сих пор восстановимы даже в чертежах, кое-что, по-видимому, утрачено. А уж в реальности, в реальном промышленном производстве этого вообще нет. Это все давно перепрофилировано, распродано и так далее. Поэтому сейчас нечего не из чего делать эту складчину лунную. Но, может быть, наработают, тогда пойдут совместные проекты.
Спасибо. Вопрос Александра Железнякова. А насколько удачно сейчас подобрано руководство Роскосмоса, потому что постоянные скандалы были года два назад с его, так сказать, руководящим звеном. Оно повинно в чем-то в отставании нашей страны?
Вы знаете, я, конечно, не хотел бы эту особо тему развивать, но мне кажется, что нынешнее руководство Роскосмоса недостаточно компетентно в вопросах космонавтики. Да, это топ-менеджеры, которые знают экономику, знают законы развития экономики, но вот как специалисты в области космонавтики, ну, я в этом, честно говоря, сомневаюсь.
Спасибо. Тот же вопрос, Виталий Егоров. Вы как оцениваете нынешнее состояние космической отрасли в России и ее, так сказать, ответственных чиновников?
Ну, по части чиновников я неоднократно и в блоге все писал. Игорь Комаров – это лучшее, что случалось с нашей космонавтикой за последние 10 лет. Это мое субъективное мнение, многие из экспертов не согласятся с ним. Но действительно, когда он пришел, он хотя бы стал что-то делать. Вот реально, если предыдущее руководство занималось просто сохранением того, что есть, и поддержанием в каком-то работоспособном состоянии, то Комаров хотя бы начал что-то менять, потому что дольше удерживать все это было ясно, что невозможно. Что-то он сделал правильно, что-то неправильно, что-то еще не сделал, что-то надо сделать. То есть эта работа продолжается, но меня обнадеживает, по крайней мере, то, что она ведется. Потому что действительно, даже за те, там, в первый год он много всяких решений там принял и договоров, соглашений подписал, распоряжений, о которых можно было сказать, это давным-давно надо было сделать. То есть реально, когда он только пришел, они закрывали хвосты того, что было упущено раньше. Там даже соглашение по МКС не было продлено. Американцы тогда еще, до прихода Комарова, соглашение действовало между Россией и США до 2020 года. Американцы предлагали продлить до 2024, Россия два года думала, и только когда сменился глава Роскосмоса, мы сказали, да, мы летим дальше вместе. И таких примеров можно набрать немало. Так что в целом, я бы сказал, что они, по крайней мере, стараются. Они могут не всего знать, они действительно больше экономисты, чем космонавты, но они хотя бы стараются, это уже важно. И второй момент. на которые я бы указал, не все проблемы Роскосмоса можно решить внутри Роскосмоса. Потому что реально главная проблема Роскосмоса то, что все его мощности не востребованы в государственных интересах России, так как были востребованы мощности советской космонавтики в интересах советской государственности. Холодной войны нет, потребностей в космических военных спутниках гораздо меньше, чем была 30 лет назад. А мощности все еще те оставшиеся. То есть России досталась космонавтика, которая в 80-е одновременно реализовала две сверхпрограммы. Программу «Мир» пилотируемую и программу «Буран». Все это досталось нам, и все это не нужно в тех масштабах, которые были в 80-е. И сейчас попытка Роскосмоса и все его усилия больше направлены на то, чтобы не растерять тот потенциал, который достался, те возможности, которые достались, но каким-то образом сконцентрировать усилия на каком-то направлении и двигаться дальше с теми ресурсами, которые выделяются Роскосмосу, просто физически невозможно.
Спасибо. Вопрос Александру Сергееву. А насколько рачительно вот тратятся деньги, которые связаны с арендой Байконура, может быть, стоило развивать Плесецк или там космодром Восточный, собственный, никому не платить эту аренду?
Я не думаю, что арендная плата за космодром – это такие существенные определяющие расходы. Строительство нового космодрома уж подороже как бы выйдет, чем этот обслуживать еще десяток-другой лет. Плесецк вообще не, в некотором смысле не альтернатива, потому что он высокоширотный, и он просто, с него просто тяжело и плохо обслуживать, и, может быть, даже невозможно те работы, которые обслуживаются с Байконура. Вот, поэтому я не думаю, что можно говорить о том, что вот сэкономим на каком-нибудь конкретном кусочке территории или железа. Здесь вопрос скорее структурный, то есть вопрос, ну почему на строительство того же Восточного постоянно шли просто какие-то совершенно немыслимые скандалы, начиная от невыплаты заработных плат, заканчивая тем, что там банально ракета не влезала в корпус, который для нее построен, да? Но такие вещи возникают от того, что очень что-то сильно сбоит в механизмах управления всей системой. И если бы ее внутри нормально отладить и экономически, в том числе, раз уж они экономисты, отработать, то, наверное, отдельные, так сказать, вот такие вот старые комплексы прекрасно бы в ней работали. Нужно что-то чинить в системе, а не просто отрезать какие-то куски.
Спасибо. Вопрос Александра Железнякова. Насколько вот велика вина российских, может быть, функционеров в участившихся авариях с российскими спутниками и с ракетами-носителями, когда невозможно выпустить на орбиту несколько жалких там спутников?
Ну, вы знаете, я все-таки не могу согласиться со статистикой, которая вот ранее приводилась. Аварийность наших ракет, она не увеличилась в российское время. Если рассмотреть вот те же самые последние годы заката Советского Союза и сейчас, процент он такой же остался, в районе 3%. Я тоже такие подсчеты проводил. Поэтому просто сейчас любой неудачи в нашей в космосе придается очень большое значение, и вокруг нее очень большая шумиха. Спасибо СМИ за это. И, конечно, вот почему я говорил о той некомпетентности, которая меня не удовлетворяет. Взять хотя бы последний случай с аварией «Метеора» и с тем заключением, которое комиссия Роскосмоса выдвинула. Да, они технически правильно охарактеризовали все, что произошло с разгонным блоком. Но, извините, вообще списывать это на какое-то стечение обстоятельств, ну, это вот меня просто убило. Ну, нельзя так. Если уж что-то случилось, облажались, грубо говоря, то давайте иметь силы признаться в этом. А это вина была не каких-то там природных факторов, а именно вот всей системы, которая не смогла обеспечить нормальную алгоритмику работы разгонного блока.
Спасибо. Вопрос Виталия Егорова. Вы видите, в чем причина повышенной аварийности на российских пусках?
Я здесь вот не соглашусь с предыдущим выступлением. Действительно, аварийность выросла. Я тоже анализировал. Я даже заметил, что аварийность выросла в 2010-е по сравнению с 2000-ми. То есть за последние там, 5-7 лет, если будем сравнить, например, интервал 2000-й, 2009-й, 2010-й, 2017-й, сейчас аварийность выше, сейчас действительно аварийность в районе 6%, а тогда она была в районе 3,6%. Мне кажется, здесь снизилась культура труда, проблемы на, вот именно с производством, действительно, зарплаты низкие, с этим никто не будет спорить. Хотя, в общем-то, и в 2000-е зарплаты были не выше и даже ниже, потому что тогда космонавтика финансировалась гораздо ниже. Скорее всего, поколения еще сменились. Тогда все-таки 90-е, 2000-е, еще большая роль была той старой гвардии, которая выросла и стала заниматься космонавтикой еще в советские годы. И они могли работать в прежнем режиме, несмотря на тяжелую жизнь, и работать так, чтобы ракеты летали надежно. Пришло новое поколение, и уже представление об ответственности, представление о тех необходимостях, которые там требуется произвести, необходимых условий или технологий, которые необходимы для обеспечения там запуска ракеты. Кто-то считает, что там значение снизилось, кто-то считает, что можно обойтись вообще без этого. Ну и в результате получается так, что снизилась культура труда, снизился контроль за исполнением, за качеством изготовления, и мы видим такой результат. При этом это действительно не какая-то стихийная сила, это действительно закономерный процесс, потому что, например, если вот там в предыдущие десятилетия аварийность была в районе 3%, 3-4%, на пилотируемых запусках аварийность была нулевая, потому что и люди четко понимали, что вот здесь... Если я здесь что-то там гайку забью, там болт забью молотком, умрут, погибнут люди или могут погибнуть. И не делали этого. А если речь шла о беспилотных запусках, там качество снижено было. И понятно, что это именно культура, это не что-то, ну то есть аварийность это не какая-то стихийная сила, от которой мы не можем избавиться. Это действительно, у этого есть причина, и практически можно сказать, что сталинский тезис о том, что любая авария имеет имя, фамилию и отчество, в общем-то правильный, именно по этой же самой логике. То есть если мы видим, что если ответственно люди подходят к производству, аварий нет. Если безответственно, то аварии происходят. Значит, кто-то в этом виноват.
Спасибо. Вопрос Александру Сергееву. Александр, насколько перспективен, по-вашему, такой источник финансирования, как космический туризм, то есть перевод вот, частично на коммерческую основу полетов космических?
Ну, я в этом смысле скорее идеалист. Я надеюсь на лучшее. Я действительно думаю, что космический туризм – это некоторый источник для новой мотивации в области космонавтики и в том числе экономического стимулирования ее. То есть я думаю, что у космического туризма есть серьезная перспектива, но ему сейчас трудно пробиваться, потому что сложившиеся десятилетиями системы обеспечения космических полетов, они, что называется, заточены на другой уровень серьезности задач. И, соответственно, по-другому принято готовить космонавтов, по-другому принято обеспечивать их безопасность. Гораздо больше возлагается в этом деле на их собственную активность и компетентность. А туристы, как бы, ну, они этим не обладают, да, и они такие пассажиры, как бы, пусть даже и специально подготовленные. И старая система не очень готова к такому изменению характера экипажа или, скажем, даже уже пассажиров. Вот. Может быть, развитие частной космонавтики позволит изменить этот, так сказать, эту ситуацию. Вот в этом смысле меня очень позабавило сообщение одной из недавних о том, что Илон Маск намерен использовать свои ракеты для межконтинентального сообщения. Я сначала подумал, ну какая чушь, какая, значит, буквально, так сказать, ну просто хайп какой-то, что ли. Вот. А потом я взял, посчитал, подумал и пришел к выводу, что, в общем, это может оказаться не так уж бесперспективно, потому что скорость растет радикально, это даже не сверхзвуковой Конкорд, это просто совершенно иное качество, за час в любую точку Земли. А если он сажает ракету на двигателях, и она потом летит снова, то, в общем-то, расход по топливу даже будет сравним с самолетным. Ну, может, там в разы будет отличаться, а это не очень принципиально. Значит, остался только вопрос комфорта и безопасности. Решим этот вопрос, будет это работать. А если туда пойдут такие, если это направление начнет развиваться, то туда хлынут новые деньги, и пойдет, я думаю, и космический туризм.
Спасибо, вопрос Александра Железнякова. Александр, не девальвирует ли этот космический туризм сам престиж профессии космонавта?
Да нет, я думаю, что не завуирует, потому что останется профессия космонавт, и останутся вот эти вот люди, которые совершают полеты ради развлечения. В настоящее время космический туризм, как бы его ни обсуждали, он особой роли-то в космонавтике не играет, учитывая интенсивность пилотируемых космических полетов. При 4 запускаемых кораблях в год, даже если 4 туристов посадить, все равно они не принесут ту прибыль, которая позволит развивать ракетно-космическую отрасль, например, России. Там нужны более масштабные проекты. Действительно, частная космонавтика, если она будет вывозить на орбиту там по 5-6 туристов, если, конечно, спрос такой будет, то это уже будет интересно. Опять же, полетов будет там не 2, не 3, а больше. Но всегда будут люди, которые будут профессионально готовиться к работе в космос и которые фактически будут двигать космонавтику вперед. Не космический турист первым полетит на Марс, а космонавт-профессионал. Так что профессия космонавт обязательно останется.
Спасибо, Александр. Вопрос Виталию Егорову. А как, по-вашему, не девальвируется сама профессия космонавта, которая была раньше уникальным, а тут вроде кто-то на коммерческой основе рядом с ним полетел.
Я бы сказал, что и сейчас уже значение космонавта как человека, как профессионала уже не настолько высоко, как во времена Гагарина. Но если мы посмотрим, сравним с авиацией, есть пассажиры, толпы народу, есть вполне приличные, красивые в костюмчиках пилоты. Может быть, их, конечно, не носят на руках, как в начале 20 века, но все-таки пилот, летчик – это по-прежнему достаточно солидная и уважаемая профессия. Я думаю, вполне, даже если мы толпами будем гонять туристов в космос или на Луну, те люди, которые будут делать реальностью эти полеты, будут руководить, управлять космическими кораблями, они по-прежнему будут пользоваться почетом и уважением.
Спасибо. Вопрос Александра Сергеева. Александр, как по-вашему, чего больше вот в этом документе, который подписал Дональд Трамп, популизма или реальной, что ли, научной основы о космической политике и о высадке человека на Луне?
Ну, смотрите, это очень-очень рамочный документ. Он устанавливает только основные цели и направления, и фактически это больше, на мой взгляд, политическое заявление и мотив для того, чтобы так сказать, различные организации государственные, негосударственные в Соединенных Штатах некоторым образом сориентировались в перспективе ближайших лет. Чтобы то, что заложено в этом документе, стало притворяться в реальность, нужно еще все это будет провести через Конгресс, получить финансирование, которое даже в этом документе предусматривается только с 2019 года, что оно будет открываться. То есть в некотором роде это документ ориентационный, но не такой, который действительно запускает там космическую программу какую-то новую. Вот под этот документ новая программа будет разрабатываться, создаваться, да? Вот тогда, когда она будет создана и заявлена, и профинансирована, тогда можно будет говорить, что по-настоящему дан старт. Сейчас только выбрано направление.
Спасибо. Вопрос Александра Железнякова. Как ваше, можно ли считать зря потраченными те 45 лет, которые прошли после высадки миссии Аполлона-17? Или это, в общем, не имеет такого значения и продолжались какие-то, может быть, не очень афишируемые исследования по лунной программе?
Ну, по лунной программе, конечно, объем работ значительно снизился вот с тех лет. И американская программа «Аполлон» была закрыта, и наша программа была закрыта, и мы потом только до 1976 года производили пуск тех станций, которые были к тому моменту изготовлены. Ну а 45 лет, конечно, жаль, что так долго человек не летает на Луну, но, наверное, вот именно этот срок потребовался для того, чтобы понять, что нам надо все-таки вернуться туда. Вот это вот самое главное достижение, психология человека, человечества изменилось.
Спасибо, Александр. Вопрос Виталию. Как по-вашему, вот эта лунная программа, она не приведет к каким-то сверхзатратам и не затормозит ли она развитие такой магистральной, что ли, вот космонавтики в мире?
Ну, я думаю, если, по сути, если посмотреть затраты, совершенные в программу МКС, то там тоже довольно серьезные, и там с американской стороны, и с российской стороны сделаны были серьезные инвестиции. И если мы просто этот денежный поток, который сейчас идет на МКС, перенаправим на Луну, уже можно достичь, вот там та же самая окололунная станция, в принципе, она может, можно достичь эту цель, создание этой станции, строительство, эксплуатации ее, ну, при незначительном увеличении финансирования. То есть изменения, модули строить уже умеют, нужно их лишь только подальше оттащить, то есть нужно ракету потяжелее сделать. Вот именно сверхтяжелая ракета, она потребует серьезных финансовых вливаний, но при этом в США она уже практически сделана, в России сейчас движется в этом направлении, предполагается модульную ракету сделать, поэтому она может развиваться и реализовываться точно так же эволюционно в несколько этапов, не сильно накладно для бюджета. Вот самое, что для меня, вот это, какое значение вот этого документа принятого, директивы 1, то, что Америка все-таки нацелилась на посадку. Программа Deep Space Gateway, вот эта окололунная станция, она не предполагала посадки. И можно тогда говорить, как, что действительно эта директива, она действительно что-то меняет. Когда будут выделены деньги, серьезные деньги, я думаю, несколько миллиардов долларов это потребует, на создание посадочного корабля. То есть для создания корабля, который обеспечит посадку на поверхность Луны и взлет с нее. То есть вот здесь соглашений, договоров, стратегий можно написать, подписать море, но здесь я просто стараюсь смотреть на деньги. Куда идут деньги, если серьезное финансирование пошло, значит уже можно более уверенно говорить, что да, это будет. И хотя бы, может быть, этот корабль не долетит до Луны, но хотя бы будет сделан. И здесь просто нужно подождать и посмотреть. Если все-таки начнут, откроют это финансирование, начнут создавать посадочный корабль, значит, можно говорить, что Америка всерьез намерена добраться до Луны и в ближайшие десятилетия это сделает.
Вопрос Александру Сергею. Как по-вашему, не выглядит ли эта директива номер один таким вызовом России, которая тоже должна интенсифицировать свои разработки по лунной программе?
Ну, я бы сказал, что если это вызов, то скорее Китаю, который заявлял о том, что он намерен отправить космонавтов на Луну. Что касается России, то мне не кажется, что у Америки вообще такая задача стоит делать какой-то вызов. У них, мне кажется, другая проблема. Их собственная космическая программа последние десятилетия, если не два десятилетия, мечется, значит, в неком таком поиске цели, который никак не может зафиксировать. То они, значит, собрались на Марс, то, значит, вот челноки, потом они их свернули, потом марсианская программа, потом, значит, программа лунная, которая была при Буше, да, значит, потом она свернулась. То есть идет все время поиск какой-то значимой долгосрочной цели, но, что называется, в цикле, так сказать, экономических кризисов, смен президентов там, и прочих разных вещей, не удается достаточно долго и уверенно продержать одну цель в фокусе внимания. И, на мой взгляд, сейчас именно американской программе требуется эту цель продержать достаточно долго. А вот я лично не уверен, что там, следующий президент, а лучше бы два следующих президента, да, следующих президентских срока, будут держать линию, заданную там директивой номер один. Они могут захотеть новую директиву номер один выдать. И тогда все продолжится.
Спасибо, профессор Александр Железняков. Как по-вашему, помешают ли санкции, которые ввел Запад против российских высокотехнологических компаний, помешать этой осуществлению лунной программы, которая, может быть, в России тоже свернута не до конца?
Ну, мне кажется, что эти санкции, они окажут незначительное влияние в случае реализации какой-то крупной совместной программы. Потому что, вот если вы обратили внимание, когда санкции вводились, они вводились повсеместно, в том числе и в космической отрасли, но была оговорка, что эти санкции не касаются вопроса сотрудничества по МКС. И я думаю, что если сложится крупномасштабный международный проект, то будет сделана аналогичная оговорка, потому что для Америки, и для нас сотрудничество вот по таким высокотехнологичным проектам, оно в перспективе гораздо выгоднее, чем сиюминутное обострение отношений. Если все-таки политики тоже вот так вот будут шататься и не могут определить цели, тогда и санкции вспомнят, и на них спишут, что не состоялся тот или иной проект.
Спасибо, Виталий, вопрос. А как по-вашему, вот что может возобладать в традиции сотрудничества СССР и США в космосе, как в программе «Союз Аполлон»? Или вот эта новая конфронтационность, которая возвращает ко временам холодной войны?
Ну, здесь как раз, как если уж говорить про эту директиву, это не вызов России, это предложение России. Потому что реально в последние 27 лет Россия с США не конкурирует давно. Мы работаем вместе, исследуем и околоземное пространство осваивается при помощи МКС, и даже Луна. Сейчас вокруг Луны вращается американский спутник, на котором стоит российский прибор, и они работают вместе, ученые обмениваются данными. Никаких секретов по научным данным о Луне нет вообще. Есть даже индийские и китайские материалы, все выложены в открытый доступ, и все ученые имеют доступ к нему. И Россия, как раз Россия и США уже подписали соглашение о том, что вместе будут развиваться там и стандарты, и системы внутренние в будущей окололунной станции. И партнерство по МКС, накоплен такой богатейший опыт, и совместные проекты, и совместное сотрудничество ведется уже многолетнее. Поэтому здесь это действительно скорее шанс России приблизиться к Луне немного дешевле и выгоднее, и проще, чем это было бы, если бы мы тянули всю программу сами.
Спасибо. Вопрос Александру Сергею. Как по-вашему, можно ли вот при таких руководителях отрасли, как Дмитрий Рогозин, который явно во всем видит какой-то натовский заговор, восстановить традиции сотрудничества, которые существовали во времена полета «Союз Аполлон»?
Ну, будем говорить так, «Союз Аполлон» — это никакие не традиции, это был как раз вызов традиции конфронтации, которая была тогда, это был, так сказать, был разворот как раз. После этого мы имели сотрудничество и на «Салюте-7», и на «Мире», и вот на МКС, так что традиция — это как раз сейчас совершенно нормальная по сотрудничеству. Вопрос в другом, что, скажем так, на уровне технических сотрудников, космонавтов, астронавтов, разработчиков, значит, всех, кто этим занимается непосредственно, никаких проблем по сотрудничеству нету. Проблемы могут возникнуть, если очень сильно постараются и поругаются политики. Вот тогда, что называется, может быть в порядке каких-то демонстративных шагов там, или, значит, ну, что называется, отрежу себе ухо, чтобы тещи был зять кривой, да? Ну, на таком уровне, конечно, что-то может случиться. Но я надеюсь, что этого не произойдет, потому что космонавтика все-таки достаточно инерционная отрасль. Там, несмотря на иной раз прорывы какие-то, на самом деле все делается годами, десятилетиями скорее. И думаю, что флуктуации такие политического поля не окажут большого влияния, ну, если только не продлятся десятилетия.
Спасибо, Александр. Вопрос Александру Железнякову. Как по-вашему, могут ли вернуться вот традиции сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые были яркими страницами в конце 20 века?
Ну, если говорить про космонавтику, то эти традиции, они никуда не делись, они и сейчас продолжают развиваться. Если говорить о политике, ну, здесь вопрос сложный. Я думаю, что при нынешнем руководстве в нашей стране и в Соединенных Штатах, в общем-то, возврата к тем отношениям, которые были в 90-е годы, это просто невозможно.
Вы как считаете, Виталий?
Ну, здесь действительно космонавтика живет в неком своем таком, во многом идеальном мире по сравнению с тем, что творится в наших телевизорах по вечерам. И остается надеяться, что она сможет долго держать вот этот бастион того безумства, что творится сейчас в международных там отношениях и во всем остальном. Но действительно все зависит от того, насколько долго. Здесь Россия может оказаться на Луне, и вместе с Америкой она сделает быстрее, если политики все не испортят.
Спасибо. Вопрос Александру Сергееву. Как по-вашему, вот эта директива номер один, она полностью будет обнародована или какие-то в ней секретные есть статьи, которые прячут от чужого глаза, что называется?
Ну, честно говоря, я даже и не слышал о том, чтобы в рамках американской космической программы, тем более не военной ее части, были какие-то секреты. Фактически все открыто, все можно найти. И уж тем более здесь директивы, задающие лишь общие направления развития. Я сомневаюсь, что там есть какие-то секретные протоколы дополнительные. Во всяком случае, это было бы странно. Если уж есть какие-то секреты, то их дают непосредственно оперативно исполняющим эти предписания, а директива никаких оперативных предписаний не предусматривает. Она еще вон только запускает политический процесс, который будет 1.5-2 года крутиться, прежде чем начнутся какие-то конкретные действия. Поэтому нет, я не думаю, что там есть что-то секретное.
Спасибо, профессор Александр Железняков. Насколько, по-вашему, реалистичны планы Трампа после этой директивы к 30-му году высадить людей на Марс?
Вы знаете, я думаю, что это абсолютно нереалистично. Это настолько оптимистичные сроки, что говорить как-то я даже не знаю, чем аргументировать это. То, что если эта директива превратится в конкретную программу, американцы высадятся на Луну, это я более чем уверен. А вот то, что с помощью этой директивы они двинутся дальше, это все-таки проблематично.
Спасибо, Александр. Вопрос Виталия. А что это изменило за 45 лет, что может, так сказать, быть использовано в этой лунной программе, может быть, топливные какие-то наработки?
Прежде всего, здесь прогресс был в основном в электронике, поэтому система управления, система жизнеобеспечения и что-то подобное.
То есть нельзя механически просто сейчас возобновить ту программу, которая была в 70-е годы?
В этом нет смысла, потому что действительно... Просто промышленность, не сказать, что там это были тогда были плохие ракеты, просто промышленность освоила новые решения. Например, «Сатурн-5» была кислород-керосиновой ракетой, в Америке сейчас развиты твердотопливные двигатели и водородные двигатели, водородные эффективнее кислород-керосиновых. Поэтому повторения прямого не будет. Но сами этапы, сама технология, в общем, останется та же самая, это реактивные полеты, герметичные замкнутые объемы и тому подобное. И технология посадки, скорее всего, останется та же самая, двуступенчатая ракета, состоящаяся на поверхности нижней ступенью. Так что технически, в общем-то, ничего не изменится. Какие-то отдельные решения будут просто использованы на современном уровне развития техники и промышленности.
Спасибо. Вопрос Александра Сергеева. Должна ли Россия сейчас реанимировать свою лунную программу, если она собирается принять этот вызов?
Как было сказано, по-моему, было бы разумнее просто присоединяться, да, то есть если американцы подняли этот флаг, то сейчас очень разумно было бы, к ним присоединиться, а запускать что-то как альтернативу, как что-то свое отдельное, мне кажется, это было бы просто сейчас расточительно и нерационально. Я бы еще мог добавить к предыдущей реплике, Виталий, что я думаю, что очень важными были эти 45 лет, в течение которых шла отработка массы технологий на тех же космических орбитальных станциях и на ракетах, и просто на спутниках, и развитие информационных технологий, да, и всего прочего. Все это вместе позволяет сейчас делать космические аппараты, космические корабли совершенно другого класса надежности и, может быть, радикально меньшими затратами даже. С возрастанием надежности теми же затратами. А это очень принципиально. Полеты 60-х, 70-х годов, в них, что называется, был заложен элемент такого первопроходческого героизма. Спасибо. А сейчас он уже недопустим.
Спасибо большое, Александр. Я благодарю наших гостей, которые участвовали в нашем прямом эфире на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штирман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.